Здравствуйте, дорогие друзья! Мы подходим к концу нашей серии лекций, посвященных изучению Евангелия от Луки. Сегодня наша последняя передача по этому Евангелию. В прошлой передаче мы говорили о самом скорбном событии всей Библии – смерти Иисуса Христа и Его погребении. Читая описание Его кончины, невозможно не почувствовать трагизма, которым насыщены эти события. Трудно оставаться безучастным к жестокой несправедливости и непереносимым страданиям нашего Господа. Однако помните, друзья мои, что Спаситель вовсе не этого хочет. Он не хочет нашего сочувствия, Ему нужна наша вера. Поэтому я призываю вас поверить в Иисуса Христа как в Господа и как в Спасителя. Но самое главное – это то, что смерть Его неразрывно связана с Его воскресением. В первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 3 и 4 стихах апостол Павел пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. В этих трех словах «смерть», «погребение» и «воскресение» и состоит евангельская весть об Иисусе. Иисус умер, был погребен, а затем воскрес из мертвых. И если мы верим в то, что Он умер за каждого из нас, и что только Его искупительная жертва дает нам возможность прийти к Богу, то скорбь о смерти Спасителя сменяется ликованием, ибо благодаря этой смерти мы можем теперь жить вместе с Ним. Благодаря Его смерти грех более не имеет над нами власти, и Бог принимает нас во Христе, а Его праведность – становится нашей праведностью. Сегодня мы поговорим о явлении воскресшего Господа Своим ученикам. Из прошлой передачи мы помним, что в первый день недели пришедшие к могиле Иисуса женщины, а затем и апостолы увидели, что тела Господа там нет. Иисус неоднократно говорил Своим ученикам о том, что Ему предстоит идти в Иерусалим, чтобы умереть и воскреснуть на третий день. Все ученики слышали слова Господа, но все же не могли в это поверить, даже когда все доказательства воскресения были налицо. Как ни странно, но именно ученики Спасителя и были первыми, кто не пожелал поверить в факт воскресения. И теперь сам Иисус предстает Своим ученикам, чтобы они могли воочию убедиться в том, что Он действительно воскрес. И происходит это на дороге, ведущей к селению под названием Эммаус, где Иисус является Своим двум последователям. Давайте прочтем стихи с 13 по 16. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. Расстояние между этими селениями и Иерусалимом состояло 60 стадий, что приблизительно равно 14 километрам. И разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Иисус подошел к двум Своим ученикам, идущим по этой дороге, и заговорил с ними. Но они не сумели узнать Господа, и это было естественно, они не верили, что Он мог воскреснуть из мертвых. Они не могли поверить, что тот, кто идет с ними по этой дороге, это воскресший Христос. Они просто не рассчитывали увидеть Его там. Читаем 17 и 18 стихи. «Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Вопрос, заданный Клеопой, проливает некоторый свет на то, о чем упоминает только Лука. Весть об аресте, распятии, а позднее и весть о воскресении Иисуса из мертвых потрясли Иерусалим. Эти два человека не могли поверить в то, что кто-то может не знать о случившемся. Это было бы подобно тому, как если бы, гуляя по улицам родного города, говорили с кем-то о полетах в космос, и какой-то прохожий подошел бы к вам и сказал: «Вы что, хотите сказать, что кто-то уже был в космосе?» И ваше удивление было бы вполне естественным. Трудно поверить, что человек, живущий с вами в одно и то же время, не знает, что люди не только побывали в космосе, но даже высаживались на Луну. Точно таким же невероятным казалось для учеников, что кто-то не знает о событиях последних дней. Много лет спустя апостол Павел на суде у царя Агриппы сказал, что ничто из тех событий не было тайной и для самого царя, ибо это не в углу происходило. Так что эти события происходили у всех на виду и вовсе не были тайными. А потому все люди, находившиеся в Иерусалиме и его окрестностях в то время, знали о случившемся. Стихи с 19 по 24. «И сказал им, о чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом?» Обратите внимание, они сказали, что он был пророком. Эти люди были уверены, что Иисус мертв, и не верили в то, что он мог воскреснуть из мертвых. Как предали его священники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Все ученики надеялись на то, что Иисус Христос был тем самым пророком, который должен был спасти Израиль. Но теперь было уже поздно. Он был распят и умер. Как видно, они не верили тому, о чем говорил им этот самый пророк. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Эти люди не поверили словам женщин, равно как они не поверили и тому, что могила была пуста. Подумайте, как много неверия в воскресение Иисуса Христа было в тот момент. Но все же была некоторая надежда, неясный лучик света, который не укладывался в их голове. «И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Они не знали, что именно произошло в действительности, но так или иначе, тело Христа во гробе не было. И хотя они были не в состоянии объяснить это событие, факт оставался фактом. «Никто не видел Господа». Далее 25 стих. «Тогда он сказал им: о несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» А здесь мы становимся свидетелями очень важной части их беседы. Обратите внимание, что, говоря им о своем воскресении, Господь вовсе не стал показывать им в доказательство происшедшего раны от гвоздей. Вместо этого он сослался на Писание. Иисус говорит им: «Почему же вы не верите в то, о чем говорили пророки?» Обратите внимание, друзья, как именно Господь относится к Писанию. Мы живем в мире, насквозь пропитанном сомнениями и скептицизмом. Нередко мы встречаем людей, которые безапелляционно заявляют, что ни один здравомыслящий человек не станет верить в Библию. В результате многие просто боятся прослыть простаками, а потому не решаются открыто признавать свою веру в священную книгу. Мне кажется, что одна из искусных ловушек сатаны в наши дни – это его умение сеять сомнения в безошибочность и непогрешимость Библии. Сам Христос называет тех, кто не верит Писанию, несмысленными и медлительными сердцем. И этим Господь недвусмысленно дает нам понять, что полностью, без единого сомнения и колебания, принимает Библию. Однажды мне довелось случайно познакомиться с профессором одной богословской семинарии. У него сломалась машина, и я просто подвозил его до дома. И пока мы ехали, я поинтересовался, какова официальная позиция его семинарии по вопросу безошибочности и непогрешимости Писания. На это профессор смущенно спросил: «А что вы понимаете под термином непогрешимость?» По сути дела, было очевидно, что он пытается увильнуть от прямого ответа на мой вопрос, и потому я прямо сказал ему: «Профессор, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Ответьте прямо. Вы верите в то, что Писание безошибочно и непогрешимо?» И все равно этот профессор не дал однозначного ответа на мой вопрос, тщательно скрывая свою позицию за замысловатыми и глубокомысленными фразами. Я вынужден заключить, друзья мои, что у многих людей в наши дни не хватает силы духа встать на защиту Слова Божьего. И проблема тут кроется вовсе не в интеллекте, а во внутренней решимости и смелости. Но заметьте, какое внимание Иисус уделяет Божьему Слову. Стихи 26 и 27. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Иисус говорит, что есть две вещи, которые существенны для понимания Писания. В них нет ничего волшебного или таинственного, но, тем не менее, они очень важны. Во-первых, мы, как сказано в 25 стихе, должны верить Библии. Иисус говорит: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Великий французский ученый Блез Паскаль сказал как-то: «Человеческое знание нужно понять, чтобы поверить в него. Что же касается божественного знания, то в него нужно сначала поверить, чтобы понять». Я думаю, что Библия является закрытой книгой для критиков и атеистов. Такие люди могут узнать из нее некоторые факты, но при этом они полностью упускают самое главное. С другой стороны, те люди, чья душа направлена на смиренное принятие Библии, получают особое просветление благодаря помощи Духа Святого. И с его помощью эти люди начинают постигать смысл этой книги. Многие великие люди просто обращались к страницам Священного Писания в самые темные и тяжелые дни своей жизни. Нет ничего умного в том, чтобы осмеивать Библию. Наш Господь говорит: «Несмысленный и медлительный сердцем тот, кто не верит». Я бы предпочел не иметь изощренного и хитрого ума, нежели был бы таким глупцом, о котором говорит Господь. Иисус однозначно говорит нам, что Библию можно понять только с Божьей помощью. Человеческий интеллект не способен осознать всю глубину ее истин. В 45 стихе этой главы Лука говорит: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». А в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе, Павел пишет: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Существуют вещи, которые не подвластны человеческому пониманию, и только Святой Дух Божий может сделать их ясными для нас. Вот почему мы должны молиться: «Господи, открой мои глаза и помоги мне понять Твое Слово». Мы должны со смирением доверять Слову Божьему. И тот факт, что вы просто читаете Библию, вовсе не означает, что вы знаете ее. Только Господь может сделать эту книгу реальной и понятной для вас. Стихи с 28 по 31. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». Воскресший и прославленный Христос хочет прибыть с теми, кто верит в Него, кто является Его чадом. Он начал с Моисея и пророков, которые говорили о Нем. А Его смерть и воскресение исполнили все эти пророчества. И мне бы очень хотелось, как, наверное, и вам, друзья мои, находиться бы рядом с Ним в тот вечер. Ученики попросили Его остаться с ними. И там, за столом, во время преломления хлеба, Господь открылся им. Совместная трапеза является прекрасным поводом, чтобы говорить о Господе Иисусе. Поэтому нет ничего предосудительного в церковных обедах или пикниках, при условии, конечно, что там не будет выступлений певцов, фокусников или иных подобных развлечений. В наших церквях часто оказывается так много развлечений и иных программ, что для Христа просто не остается места. А самое главное, что для того, чтобы обрести истинное товарищеское общение, мы должны отвести Ему надлежащее место среди нас. После этого происшествия ученики спешно двинулись обратно, чтобы рассказать другим ученикам эту чудесную весть. Стихи с 32 по 34. «И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?“ И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим, и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Обратите внимание, что первоначально Господь Иисус явился одному апостолу Петру. Дело в том, что Спаситель должен был расставить все точки над «и» в своих отношениях с апостолом. Мы помним, что Петр отрекся от Господа. Однако Иисус простил и принял его. Стихи с 35 по 43. «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам!“ Они смутились и испугались, подумали, что видят духа». Не сомневаюсь, друзья мои, что если бы мы присутствовали там, наша реакция была бы в точности такой же. Но он сказал им: „Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними». Здесь Лука приводит ясное доказательство того, что Иисус, наш Господь и Спаситель, оставался после воскресения человеком. Он мог есть пищу, подобно обычному человеку. Читаем 44 и 45 стихи. «И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Они просто не верили Божьему Слову. Чтобы понять Библию, необходимо, чтобы Святой Дух Божий открыл наши сердца и разум. Лишь Дух способен сделать Писание реальным для нас с вами. Читаем далее стихи с 46 по 49. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Обратите внимание, что Евангелие должно идти до всех концов земли. «Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Метод, которым Бог пользовался для возвещения своей вести этому миру, стали его свидетели. Божья весть гласит, что Иисус умер и воскрес из мертвых, и что всякий, верующий в Него, спасется. При этом сила, которая помогает нести эту весть миру, это сила Святого Духа. Стихи 50 и 51. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Последнее, что сделал Господь, будучи на этой земле, это было благословение учеников. Однако, когда Иисус придет в наш мир в следующий раз, Он будет судить этот мир, но этот приговор и суд не коснутся церкви, ибо Он придет, чтобы благословить церковь, и мы должны с нетерпением и упованием ожидать Его пришествия. Читаем 52 и 53 стихи. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». На этом заканчивается чудесное свидетельство Евангелия от Луки. Я надеюсь, что эта книга стала благословением и для вас, друзья мои. Когда я читаю строки этого Евангелия, мое сердце переполняется благодарностью к Богу, а моя решимость служить Ему крепнет. Каждый раз, когда я перечитываю это замечательное Евангелие, я хочу больше и лучше узнавать нашего Господа, а также обретать все более близкое общение с Ним. Я очень надеюсь, друзья мои, что и вы думаете так же. Да поможет нам Бог лучше узнать Его посредством Священного Писания. Итак, всего вам доброго, до новых встреч!